Берлин, 1936 год. Пальма медленно шел по пустынной в этот час Шенезе-штрассе, размахивая клетчатым баулом. Проходя мимо литой чугунной изгороди, он увидел нарисованный белым мелом скрипичный ключ. Пальма достал из кармана свой мелок, зачеркнул скрипичный ключ и на следующей металлической трубе нарисовал басовый ключ. Он прошагал еще метров 15, завернул в маленькую вайнштубе и попросил хозяина: «Пожалуйста, двойной якоби».
«Да, господин», — ответил хозяин, стремительно и ловко наливая ему коньяк. «Прошу вас».
«Спасибо», — сказал Пальма. «Почему у вас так сумрачно? Хорошо бы включить свет».
«Постоянные посетители моей вайнштубе предпочитают полумрак. Это создает необходимый интим».
«Ну что ж», — сказал Ян, — «интим так интим». Он выпил коньяк, выкурил сигарету и вышел на улицу. Такси нигде не было. Тогда он медленно пошел в обратном направлении, все так же размахивая своим клетчатым баулом. Проходя мимо металлической ограды, он увидел свой басовый ключ, зачеркнутым крест-накрест. На третьей чугунной тумбе он нарисовал скрипичный ключ, перевернутый вниз головой, и выбросил мелок в большую урну. Остановив такси, он сказал: «Пожалуйста, отвезите меня в Имперское министерство иностранных дел на Вильгельмштрассе». Через 3 минуты после того, как Пальма пригласили к Риббентропу, в приемную вошел высокий мужчина с лицом римлянина. Референт Риббентропа поднялся и, выбросив руку в нацистском приветствии, сказал: «Обергруппенфюрер Гедрих, сейчас у рейхсминистра редактор нашего лондонского журнала, латышский журналист Ян Пальма».
«Хорошо», — сказал Гедрих. «Я подожду. Беседа с Пальма, конечно же, не менее важна для судеб Рейха, чем встреча с шефом главного управления имперской безопасности».
Гедрих отошел к окну, залитому солнцем, и, заложив руки за спину, прижался лбом к стеклу. Окна приемной выходили на зеленый дворик Министерства иностранных дел. По ровному, на английский манер подстриженному газону ходили голуби. Гейдрих негромко, словно самому себе, сказал:
«Министерство иностранных дел обязано иллюстрировать тягу к миру обилием прикормленных голубей».
В кабинете рейхсминистра Ян Пальма сидел за маленьким столиком, отхлебывал бразильский кофе из золоченой чашки и говорил негромко: «Я благодарен вам, господин Риббентроп, за исчерпывающий ответ. Важно стенографически точно передать ваши слова читающей британской публике».
«Я доверяю вашему бриллиантовому перу».
«Запомнили бриллиантовое перо?»
«Тяжкий удел министров — запоминать. В данном случае этот удел не был для меня обузой. Мне было приятно это запомнить, дорогой Пальма».
«Господин министр, я хотел бы задать вам вопрос, который, естественно, не будет включен в публикацию. После блистательного выступления фюрера в Данциге, куда следовало бы обратить свой взор нам, вашим английским друзьям?»
Риббентроп улыбнулся. «Вы вторгаетесь в сферу государственных секретов Рейха», —
Пальма ответил тоже с улыбкой. «Господин Риббентроп, я снимаю свой вопрос».
Риббентроп поднялся, принес с другого столика электрический кофейник, долил кофе себе и Яну и спросил: «Ну, хорошо. А как думаете вы, куда следует обращать свой взор Великой Германии?»
«По-моему, на Варшаву».
Риббентроп отрицательно покачал головой.
«Прага».
Риббентроп снова отрицательно покачал головой, а потом прижал палец к губам и сказал: «Вам, как другу Германии, я хочу посоветовать. Не уезжайте сейчас отдыхать, даже если у вас запланирован отдых. А если поедете, то советую куда-нибудь поближе к Пиренеям».
Гедрих посмотрел на часы.
«Я сочувствую рейхсминистру. Журналисты с их дотошностью могут замучить насмерть».
И как раз в это время вышел Пальма. Он поклонился Гейдриху и сказал секретарю министра: «Я просил бы вас записать, что я остановился в Адлоне. Апартамент номер 217. Если я понадоблюсь господину рейхсминистру, прошу предупредить заранее, а если этого нельзя сделать, то сообщите, пожалуйста, портье. Я буду оставлять свой телефон или тот адрес, по которому ненадолго уеду».
Гейдрих вошел к Риббентропу. Они молча поздоровались. Гейдрих сказал:
«Мой дорогой Риббентроп, перед тем, как я начну мучить вас вопросами координации нашей работы, мне хотелось бы спросить, известно ли вашему ведомству, что журналист Ян Пальма в течение 3 лет посещал марксистский клуб в университете?»
«Мне неизвестно это. И мне занятно узнать, о чем думал ваш Лерст, когда представлял мне Пальма в Лондоне».
«Лерст не всевидящий. Мой аппарат раскопал на Пальма интересный материал. Мы начали серьезно смотреть за этим газетчиком».
Риббентроп почувствовал, что холодеет. Он вспомнил конец беседы с Пальма. Он не мог сказать об этом Гейдриху. Он подставил бы себя под удар.
«Нет, я не верю этому», — сказал министр. «Мало ли кто грешил в юности марксизмом. Пальма делает в высшей мере полезное для нас дело».
«Тем не менее, я отчитал Лерста и поручил ему заняться газетчиком. Он его первым узнал, ему и отвечать».
«Погодите, а что у вас есть конкретно против Пальма?»
«Он был с красными в Вене. Он контактировал в Праге с русским писателем Борцовым. Потом он внезапно воспылал любовью к нам. Я не очень-то верю таким амплитудам. Я верю только в последовательность».
«Он мог метаться?»
«Вот мы и займемся его метаниями. Меня редко подводит интуиция, поверьте, мой дорогой Риббентроп.